Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Ночь с 9 на 10 ноября 1938 года была лунная. Зрелище битого стекла, засыпавшего улицы немецких городов и отражающего свет небесных светил, навеяло красивое название для этой ночи на министра экономики Германии Вальтера Функа. Именно ему принадлежит идея оставить ее в анналах истории как хрустальную. Пример подал Берлин. Удары металлического лома в витрину часового магазина на Курфюрстендамм, вероятно, не были первыми. Но с них могла бы начать снимать фильм об этой ночи Лени Рифеншталь. Множество часов, больших и маленьких, в первую же минуту погрома испортилось и разбилось. Словно само время отказалось двигаться дальше и нарушило свой ход. Лени любила аллегории. Такие кадры ей бы удались. А дальше... Били витрины и окна домов. Страшно, зверски избивали людей. Выстрелов почти не было. Забивали стальными прутами, кастетами, дубинами, наносили раны ножами и даже вилками, обыкновенными столовыми. Арестованных били по дороге к тюрьмам, причем, как было сказано в приказе Гейдриха, здоровых, не слишком старых. Стариков в тюрьмы не возили. Их калечили и бросали в разгромленных домах. Так же поступали и с детьми. Вожди играли в неведение. Гитлер, Гесс, Гиммлер, Геринг и прочие предпочли провести эту ночь вне дома, приказав усилить охрану. Пока хозяева отсутствовали, охранники обсуждали происходящее в городе. В доме вождя Трудового фронта и начальника оркотдела НСДАП Роберта Лея один из постов внутренней охраны дежурил возле спальни 8-летнего сына Лея Генриха. Охранники были уверены, что ребенок спит, и не стеснялись в выражениях. Эти бодрые парни, Курт и Бруно, досадовали, что не могут принять участие в побоище. «Обидно сидеть без дела. Я бы паре Абрамов объяснил, что я про них думаю». Это Курт. «А похоже, у хозяев тут тоже жиденок пристроился. А по мне, если взялись изводить это племя, так уж начисто», — отвечал Бруно. До сих пор тревожно дремавший, на этих словах Генрих открыл глаза. Неделю назад к нему приехал погостить его лучший друг Давид, младший сын управляющего их баварским имением. Давид спал сейчас в его комнате и, к счастью, ничего не слышал. А Генрих понял. Эти славные парни, Курт и Бруно, знают, что сейчас в городе происходит что-то очень страшное, что касается евреев. Еще они знают, что Давид тоже еврей. Генрих хотел броситься к матери, рассказать, но вдруг подумал, что если он сейчас выйдет, то они, Курт и Бруно, могут сразу войти сюда или впустить кого-нибудь из жуткой ночи. Генрих понял, что никого не удастся позвать, и значит, нужно самому защитить друга. Он стал думать, как это сделать. Он сам маленький и слабый, вот если бы достать оружие... Генрих шлепал босыми ногами по полу спальни, залезал на подоконник, прижавшись лбом к стеклу, с тоской вглядывался в ночь. Внезапно он услышал звук подъехавших машин, хлопки дверей, кто-то входил в дом. Генриху захотелось залезть в постель, накрыться одеялом и притвориться, что он спит, его-то они не тронут. Он задернул шторы, погасил лампу. Звуки шагов были уже рядом, они приближались к спальне. И Генрих вдруг перестал дрожать и испытал странную легкость. Он просто встал у постели друга, сжав маленькие кулаки, и ждал тех, кто сейчас появится. Роберт Лей, вернувшись домой, по привычке заглянул в детскую. Еще ничего не различая в темноте, он услышал тоненький вскрик и едва успел подхватить метнувшееся к нему и сразу обмякшее тельце сына. Утром врачи поставили диагноз – нервный срыв. Жизнь ребенка в смертельной опасности. Генрих дрожал, бредил, просил спасти друга, не впускать в дом страшную ночь. В голове отца созрела догадка. Несколько раз допросив охранников, Лей понял, что произошло. А днем, сидя на совещании у Гитлера, выкуривая сигарету за сигаретой в нос Адольфу, он видел перед собой бредящего сына, безумные глаза жены, испуганные слезы маленького Давида, в сущности славного чистого мальчишки. О таком друге для сына мечтает любой отец. И любой задал бы себе вопрос: кто же виноват в том, что, может быть, умрет твой мальчик? Конечно, его задал себе и Роберт Лей. И ответил. Через два дня, 13 ноября 1938 года, в партийной газете «Фелькишер Беобахтер» вышла статья трудового вождя с разъяснениями немецким рабочим по поводу «Хрустальной ночи». «Евреи — это всегда проблема», — писал Лей. «Решений этой проблемы может быть несколько, но должно быть найдено только одно. Когда оно будет найдено, то станет окончательным».
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что ж, мы начинаем очередной выпуск нашей передачи совместно с журналом «Знание и сила». И, конечно, вы понимаете, что рубрика Елены Сьяновой будет выходить у нас каждую субботу. «Маленькие трагедии великих потрясений». Но здесь ничего себе маленькая трагедия, которая сегодня была рассказана. Но вот сейчас мы обращаемся к такой вот достаточно вневременной теме, чрезвычайно интересной. Да, Сергей Нечаев у нас. Сереж, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Да, да, будем говорить на «ты», потому что мы учились вместе в одной школе и как-то нашлись через замечательный сайт «Одноклассники», вот, который там, а он нечеловеческий, по-моему, какие-то нечеловеческие размеры принимает.
Ну, где-то уже 8 миллионов вроде.
Там находятся люди от Антарктиды там, до Северного полюса, вообще от Сиэтла до Сеула. Находятся люди, которые когда-то учились вместе. И вот Сергей Нечаев, который всегда как-то так занимался наполеоновскими делами вместе со своими приятелями и нашими общими тоже, и вот написал довольно много книжек об этом, вот как теперь выяснилось, и вот придумали такую тему, Сергей предложил, и вот Наполеон как бренд, Наполеон как вот, как что, как Наполеон знает все.
Ну, это, слово «Наполеон», знаете, в науке это называется глобальный бренд, который перешагнул не только географические границы, но и временные. То есть его можно сравнить, ну, по географическому принципу, вот по этому принципу знают все, с такими брендами, как Coca-Cola, как какой-нибудь Panasonic, Sony. А по временному показателю он, конечно, будет даже и покруче, чем Coca-Cola, потому что бренд существует уже 200 лет, и действительно, наверное, от Аляски до Владивостока и с севера до юга в любой стране спроси любого человека, может быть, человек точно не скажет, кто такой Наполеон, но уж хотя бы знает такое слово.
Или покажет, засунет, вот как любой сумасшедший, знаешь, засунет руку за отворот, вот наденет из газеты сделанную треуголку, и вот тебе и будет.
Да, ну то есть не вдаваясь в детали, правильно он что-то об этом знает или неправильно, потому что это понятие, понятное дело, что относительное, потому что ничего абсолютного, тем более в такой науке, как история, нет и быть не может, но уж как минимум примерно знать, кто это такой, наверное, знают все.
Тут еще важно, что это человек, который вышел из, в общем-то, совсем из безвестности, достиг всемирной и по тем временам, по нынешним временам славы, достигал ее абсолютно сознательно, конструировал себя. Я тут специально недавно пересмотрел изумительного рода Стайгера, вот, который очень много, как мне кажется, очень много понял. Вот в этом человеке. Может быть, ты считаешь по-другому, но мне кажется, что он очень много понял. И вот даже какой-нибудь завтрак перед Ватерлоо, который он делает, когда он говорит специальные вещи уже.
Ну да, потому что правильно ты сказал, что этот человек начинал даже не с нуля, он даже начинал с минус бесконечности, потому что начнем с того, что, ну, где он начал создавать себя как бренд? Во Франции. При этом он не был французом, да, он был корсиканцем. Причем Корсика стала принадлежать Франции буквально там за пару месяцев до рождения Наполеона, и отношения Корсики с Францией были крайне сложными. То есть с такого минус, с такого уровня минус бесконечности, даже вот чтобы идея пришла в голову создать из себя бренд, это надо уже было быть очень таким незаурядным человеком. И Наполеону эта идея пришла. И он, кстати, человек, который лет до 15, по-моему, вообще даже не умел по-французски разговаривать. Имел ужасное, совершенно смехотворное для любого француза имя и фамилию, да, потому что его же по-настоящему-то звали Наполеоне Буонапарте. Вот. И ведь он же, когда учился уже во Франции, он был объектом насмешек своих школьных там товарищей, которые его дразнили соломинка в носу, потому что «ля пайоне» — это как раз и есть
«ля пайоне», да,
да, соломинка как... в носу. То есть получается, что этот человек, ну вот как бы я могу утверждать, что вот сейчас есть, существует хорошо разработанная теория так называемого брендинга, то есть создания и поддержания бренда на рынке, да. Вот Наполеон, я утверждаю, что он был, ну, можно сказать, основоположником этой науки, даже не подозревая вообще о существовании, естественно, таких терминов, как бренд, как пиар, как рынок, как конъюнктура, как маркетинг. Ему это все было тогда не нужно. Он интуитивно просто пришел к пониманию самых основополагающих принципов вот теперь всем хорошо известного пиара, маркетинга, брендинга, нейминга и так далее, и так далее.
Вот ты знаешь, сейчас я напоминаю, что у нас в гостях сейчас Сергей Нечаев, историк и писатель, и мы говорим о Наполеоне. Вот ты знаешь, вот сейчас вот я прочитал книжку замечательную, которая называется «Телепрезидент», французскую книжку, которая говорит о Николя Саркози. Mm-hmm. Но перед Саркози уже, перед ним-то вот замечательный бренд Наполеона просто стоит явственно, я не знаю, просто у него в глазах, у него, знаешь, на внутренней стороне солнечных очков просто нарисован должен быть.
Это уж точно.
И там была такая вот проблема жест. Жесты и вот жесты геста, знаешь, вот в том, как вот эти эпические песни, как песня Роланди, вот жест как поступок, вот это геста, это деяния такие вот, как, о которых должны знать, которые должны очень коротко, они могут быть очень коротко сформулированы. И что это сейчас, телевизионную эпоху, например, что и тогда, очень коротко должны запоминаться. Запоминаются фразы, запоминаются поступки какие-то, запоминается там Аркольский мост, да, вот, ну, который бредил князь Андрей тоже, и все молодые люди там по всему миру, по всей Европе. Там Наполеон там рисует, пишет Наполеон на Сен-Бернарде, да, вот это замечательное там фото.
Да, на белом коне.
На белом коне, да-да-да. И вот, кстати говоря, тот же президент Саркози, вот одна из самых знаменитых фотографий во время кампании, он в Камарге на знаменитых этих белых лошадях, а несчастные фоткорреспонденты, они в прицепе трактора, они все. И только их останавливают, и только с одного ракурса можно снимать, как он сидит, так вот, и как-то что-то там машет рукой. Вот это все, вот система каких-то символических жестов. У него же тоже были образцы?
Ну, конечно. Вот если мы возьмем сейчас хорошо разработанную теорию брендинга, да, создания бренда, там есть такое понятие, как ключевая история. Вот ты сейчас упомянул Аркольский мост. Mm-hmm. Может быть, слушателям будет интересно, что ведь фактически, ну, это был 1796 год, да?
Да, первый итальянский
компания в Италии, где
поход,
Наполеон,
да,
был никаким не императором, не первым консулом, а всего лишь обыкновенным генералом, каких было 1000, да? И каким-то образом, ну, какой самый главный принцип вот в создании бренда, да, это придумай себе какую-то новую категорию и стань в ней первым, да, потому что, предположим, ну, для того, чтобы было понятно, стать чемпионом мира там по какой-нибудь, по тяжелой атлетике или по шахматам, да, это нужно 20 лет тренироваться, и не факт, что станешь, а придумай себе новую категорию. Вот почему, например, книга рекордов Гиннесса такую феноменальную популярность имеет? Придумай там какую-нибудь категорию бросания там мобильного телефона в высоту, да, казалось бы, никому в голову до тебя это не приходило, ты его бросил там на 5 метров, и ты уже чемпион.
Первый. Первый. Да, потому что никто, да, до этого не бросал.
Конечно, никто не бросал. И вот поэтому вот эта вот теория ключевой истории, вот принцип создания ключевой истории, это очень важно, потому что, когда создаешь новый бренд на рынке, надо придумать что-то такое, чтобы об этом бренде сразу все заговорили. Так, вот, допустим, деятели шоу-бизнеса сейчас хорошо этим пользуются, да, они, для них специальные агентства создают ключевые истории. Есть огромнейшая категория вот таких специалистов по созданию этих ключевых историй, пиарщиков так называемых, да, которые получают сумасшедшие деньги. Естественно, 200 лет назад ничего этого не было. Так вот, величие Наполеона состоит в том, что он 200 лет назад, он это каким-то образом сам придумал, сам понял, и он раскрутил эту историю просто феноменальным образом. Что происходило ведь у Аркольского моста? Если у нас есть время, я могу немножко поподробнее рассказать. Вот,
потому что это очень характерный пример.
Да, значит, там было наступление французской армии, которая наткнулась, значит, на вот этот мост Аркольский, да, с той стороны австрийская армия, и никак через этот мост перейти невозможно. И фактически, ну, захлебнулось наступление, и нужно было что-то такое предпринять. И вот, допустим, вот читаем книгу «Наполеон», да, там от третьего лица написано: он схватил знамя, он повел за своих солдат, значит, на этот мост, отбросили австрийцев, и победа была одержана. На самом деле, вот если мы начинаем вникать, то откуда это все пошло? Это написал сам Наполеон. Причем он какой был хитрый человек. Он же написал не «я схватил знамя и повел на мост», потому что это звучало бы не очень красиво, и такой прямой тупой рекламе не очень большое доверие. Он написал это от третьего лица, как будто бы от какого-то стороннего...
Но не он это придумал. Он пишет так, как Цезарь писал в записке о Гальской войне. Да. Там же все время в третьем лице. В то же время, почти в то же время, даже такие люди, как вот Державин, пишет свои мемуары тоже в третьем лице. Это, в общем-то, и это очень, это такая объективизация, которая есть и существует в его время уже.
Да, но Наполеон пошел гораздо дальше, потому что мало написать, допустим, что вот он схватил знамя и повел за собой солдат. На самом деле, мемуары участников этих событий показывают, что Наполеон за 200 метров даже к этому мосту не подходил, и, естественно, никакого знамени не хватало и никого никуда не вел. Вот. Но Наполеон пошел дальше, потому что есть такой, опять же, в брендинге есть такой термин визуализация образа, да, то есть вот всегда какая-нибудь красивая картинка, она поддерживает слова. Поэтому он, допустим, вызвал художника Гро, 20-летнего, молодого, начинающего, и заказал ему картину, вот эту знаменитую, «Наполеон на Аркольском мосту». И вот она сейчас висит в Лувре, например, одна из ее версий. Лувр ежегодно посещают 7 миллионов человек, да, из которых процентов 60, там 70 – это иностранные туристы. То есть в течение 200 лет миллионы-миллионы людей, глядя на эту картину, имеют полную иллюзию того, что Наполеон совершил великий подвиг. Они считают, что это правда, не понимая, что это не фотография, что это всего лишь картина. Более того, потом версии этой картины стали рисовать другие художники. Верне, например. Там уже конкретно нарисован мост, Наполеон, солдаты. То есть как бы вот эта легенда, запущенная Наполеоном, она уже начала жить своей собственной жизнью, уже независимой от Наполеона, и живет до сих пор. И сейчас кому-то объяснить, что Наполеона не было на Аркольском мосту, это примерно то же самое, что какому-то выпускнику советской школы, изучавшего Пушкина, объяснить, что никакой Моцарт никогда в жизни и в мыслях не имел травить какому-то Сальери.
Наоборот, да, никакой Сальери никогда не
травил. В смысле, да, никакой Сальери, пардон, не имел в мыслях травить Моцарт. Вот. То есть получается,
или те, кто видел фильм «Октябрь» Эйзенштейна, что никакие толпы не бежали и не висели на воротах Зимнего дворца.
Ну, так же, как никто не штурмовал Бастилию в Париже в 1789
такими
году.
Толпами, да. Там подошли к мосту, там были переговоры.
Да,
бедные.
Просто постучали, открыли ворота и освободили 8 человек, из которых 2 сидели за неуплату,
да,
алиментов.
Да, алименщики там были сумасшедшие, да, которые вернули потом.
Да, да, да. То есть получается, что, к сожалению, история, это вот есть такая передача на канале «Культура. Власть факта», да, я просто смеюсь, потому что история — это не власть факта, а это власть интерпретатора факта. И чем талантливее интерпретатор, тем самую бредовую идею легче довести до массового сознания.
Но задача, между прочим, чем мы занимаемся сейчас вот на уровне просто передачи, это пробиться через интерпретации, понять какие-то механизмы этих интерпретаций, механизм создания фактов, и пробиться хоть какой-то конструкции того корня, из которого это вырастает. Потому что сама интерпретация тоже предмет истории все-таки. И само создание вот таких вот этих аркольских мостов, штурмов Зимнего и всевозможных моцартов Сальери, это тоже очень интересная задача, которая тоже принадлежит истории. Потому что это люди делают в конкретном времени конкретными способами.
Согласен.
Мы сейчас прервемся с вами. У нас новости очень важные, причем и новости, которые каждые полчаса касаются и нас, касаются и наших корреспондентов на Зране, которых там задержали. И вообще все эти события в Ингушетии, они становятся все противнее и противнее, я бы сказал так. Ну, слушаем новости, потом возвращаемся к программе «Не так» и к Наполеону.